Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Джелена, Драміона, Сімброк. Для більшинства це просто плюс-мінус приятний слуху набор слов. Білий шум. Но не для фандомов. Творчество б'є ключом, хочеться самовираження, а тут ще любимі герої серіалу, фільму, книги, то що мелочі за звезди естради підводять. Либо не розуміють, що створені друг для друга, а не просто для дружби, либо живуть не так, як представлялось. Ну, минуточку, зачем розстраюватися, якщо можна переписати історію за автора, сценаристів і життя, создав свою альтернативну реальність. О природе явления фанфиков и их авторах говорим с Ксенией Дубровиной, семейным психологом, арт-терапевтом, ДПДГ-терапевтом. Ксения, добрый день.
Добрый день, Ирина.
Вот что движет теми, кто взялся за ручку бумагу и стал переписывать, скажем так, канон, заданный сценаристом, изменяя сюжет по своему усмотрению? Просто обычно, если ты не согласен с сюжетом, то ты выключаешь кино, складываешь книгу и занимаешься тем, что тебе больше интересно, а не начинаешь как-то это переделывать.
Ну, смотрите, получается так, что фанфик — это вообще произведение по мотивам какой-то вселенной. То есть фильма, игры, аниме, чего угодно, да, сериала, в общем, любой-любой вселенной, в том числе, например, там, по мотивам жизни музыкальных групп каких-то. И у людей, кто пишет фанфики, конечно же, есть большая привязанность к персонажам той или иной вселенной. И когда они пишут фанфик, они как бы моделируют определенные сценарии общения тех или иных персонажей. Эти сценарии могут как совпадать с тем, что происходило на экране, так и отличаться. И, например, пары составляются из тех персонажей, которые в действительности были, например, врагами. Почему люди этим занимаются? Ну, во-первых, как я уже сказала, это делается из привязанности к определенным героям, возможно, из некой идентификации себя с тем или иным персонажем, когда ты можешь примерить на себя ту или иную роль. То есть это в своем роде такая вот ролевая игра. То, что раньше условно называлось там играми в дочке-матери, сейчас это приобрело такой более сложный формат, и ты можешь побыть уже не только дочкой, мамой, но и любым-любым героем, любым-любым персонажем. Я считаю, что ничего плохого в этом нет, потому что, во-первых, это развивает навыки письменной речи, это развивает желание вообще понять психологию тех или иных персонажей, потому что если ты пишешь фанфик, тебе нужно его писать все-таки правдоподобно, так чтобы твои читатели его, во-первых, оценили и заинтересовались этим произведением и продолжили его читать. А если фанфик будет написан как-то очень нелогично, непонятно, персонажи будут как-то неестественно себя вести, ну, это не вызовет интереса у читателей. Поэтому задача автора — продумать и сюжет, и раскрыть характеры, а это все, конечно же, совсем не так просто.
А если мы говорим о написании фанфиков не по мотивам книг, а по событиям жизни реальных людей? Ну, тут за примером далеко не надо ходить. Селена Гомес и Джастин Бибер расстались очень-очень давно. Бибер давно женат, но их фанаты по-прежнему ждут воссоединения, пишут об этом рассказы, делают рисунки и так далее. Как-то странно так замыкаться на чужой жизни.
Угу. Ну, если мы говорим про реальных персонажей, то есть это музыканты, актеры, да, вот в основном такие люди, все равно поклонники видят скорее некий художественный образ того или иного человека, чем его реальную личность. Потому что тот же там Джастин Бибер, Селена Гомес — это определенные художественные образы. Да, что вот он такой, она такая, и могло бы быть у них вот так-то и так-то. И когда мы говорим о фантиках, то, конечно, мы говорим прежде всего именно о работе с художественным образом, который, так сказать, основан на реальных событиях. И, на мой взгляд, это не сильно отличается от написания фантиков по книгам, по фильмам и так далее. Просто берется за прообраз реальный персонаж, реальная личность. Но какими качествами он наделяется, какие поступки ему приписываются, это уже все во власти автора.
А любимый вопрос, который я задаю, наверное, всем психологам, когда разбираем психотерапевтические темы, это насколько это нормально и когда стоит обратить внимание на то, что, наверное, лучше проконсультироваться со специалистом. Объясню, все-таки замкнутость на чужой жизни, когда ты вот так детально в нее въедаешься, ну как-то это, ну правда, очень странно.
Я бы сказала так. Вопрос в том, насколько сильно написание и чтение фанфиков вовлекает человека, да, вот, скажем так, отвлекает от каких-то других дел. То есть если, скажем так, подросток, да, в основном это любят подростки, у них больше свободного времени, ну, не только подростки, конечно, и люди более старшие тоже читают фанфики и пишут. А если в жизни есть только эта область, то, конечно, тут имеет смысл насторожиться, попытаться понять, а почему человек от своей реальной жизни убегает вот в такой вот фантазийный мир. Но если у нас процентное соотношение каких-то других увлечений, какой-то, скажем, реальной жизни и фанфиков все-таки совсем иное, фанфики — это лишь часть, лишь какая-то отдельная небольшая область жизни, то тогда, в общем, я не вижу в этом какой-то проблемы. Из-за чего еще можно насторожиться? Ну, наверное, если какие-то там очень страшные, жестокие сюжеты описываются, и человек выплескивает какую-то свою агрессию, которую он не может выплеснуть другим образом, то тут имеет смысл разбираться с этой агрессией, точнее, с ее источниками. Что в жизни вызывает эти чувства, почему человек их выплескивает на бумагу. Ну, с другой стороны, лучше выплескивать их на бумагу, чем не выплескивать вообще никак, да, все-таки бумага — это такой безопасный достаточно способ выражения своей агрессии. Но в этом случае я бы разбиралась все-таки с источником этой агрессии изначально.
Это относится и к тем, кто читает, и к тем, кто пишет, или только к тем, кто пишет?
Я думаю, что это относится и к тем, и к другим, потому что тот, кто пишет, он выплескивает, ну, естественно, какие-то свои фантазии, да, свои какие-то мысли по поводу там той же самой агрессии. Тот, кто читает, он, по сути, присоединяется к тому, что написал автор, и все равно проживает это вместе с персонажами. Поэтому я считаю это справедливо и для тех, и для других.
И вот вы сказали, что надо смотреть на процентную составляющую жизни человека, сколько каких дел, увлечений занимают место в его жизни. А на что обратить внимание и как вообще прочитать это процентное соотношение? Особенно, наверное, это касается родителей, которые беспокоятся за своих детей.
Ну, смотрите, если мы говорим про родителей и про детей, вопрос в том, успевает ли подросток сделать уроки, посещает ли он школу, какие-то дополнительные занятия, кроме школы, есть ли у него друзья, гуляет ли он с друзьями, вообще, есть ли у него какие-то мысли по поводу своего будущего, что он вообще планирует там дальше в жизни делать. Может быть такое, что написание фанфиков — это проявление такого вот писательского мастерства, писательского своего таланта, творческой своей стороны. И, возможно, подросток подумывает о том, чтобы стать писателем, к примеру, или, например, сценаристом, да, то есть что-то такое, связанное с написанием фанфиков, ну, то есть проявление вот этой творческой именно составляющей. Можно за это уцепиться и подростку предложить записаться на какие-нибудь курсы писательского мастерства или сценарного искусства, или что-то такое, чтобы его вот этот талант, это его начинание развить. То есть все можно использовать во благо, на самом деле.
И смотрите, вот как я уже сказала, многие родители переживают, а в данном случае еще и что увлечение чтением фанфиков может научить детей, ну, так скажем, плохому и негативно сказаться на их развитии. Все-таки большинство сюжетов строится не столько на там любовной или дружеской линии, сколько на сексуальных отношениях, в том числе не совсем традиционных для нашей страны. Вот с вашей точки зрения, насколько это существенное влияние и есть ли оно вообще?
Да, действительно, многие подростки, особенно девочки, любят писать, читать фанфики про нетрадиционные отношения, да, про романтические отношения между персонажами мужского пола. Родителей это, конечно, может напугать, потому что сразу возникает вопрос, а откуда они это все берут? Если родители какой-то фанфик, допустим, прочитали, они задаются вопросом, а откуда моя дочь вот эти все подробности знает? Уж что же она такого там смотрит, что она так хорошо в этом во всем разбирается? Но здесь тоже не стоит паниковать. Во-первых, сейчас мало кто из родителей умеет говорить с подростками, в принципе, на тему полового просвещения, на тему того, как вообще мужчины с женщиной знакомятся, как, что там дальше у них происходит, что это, что здесь нормального, что ненормального, как это все сделать безопасным образом. И такие темы подростков все равно волнуют. Но ответы на эти вопросы они находят в том числе в интернете, в том числе в чтении фанфиков. И если мы так абстрагируемся от темы именно там романтических отношений между персонажами мужского пола, все равно в любом фанфике будет определенная, скажем так, модель общения, модель поведения персонажей. И это какое-то знакомство, это кто-то проявляет инициативу. И девочки, когда они это читают и пишут, они все равно проживают определенным образом вот эти вот этапы, которых в их жизни в силу разных обстоятельств может не быть. Ну, например, если эта девочка 13 лет, конечно, у нее там вряд ли какие-то суперромантические, любовные и так далее отношения. И таким образом, во-первых, происходит проживание вот этих ролей. Эмоционально девочке становится проще как-то принять эту сторону человеческой жизни. И в некотором смысле она борется со своими собственными страхами. Поэтому фанфики — это не всегда про какие-то странные фантазии. Это, прежде всего, такое психосексуальное развитие подростка. И я считаю, что, может быть, даже не самое плохое, потому что уж лучше это прожить, скажем так, с такой фантазией, в такой виртуальной форме, чем, извините, попробовать это все на себе, потому что мы знаем, что от нежелательных беременностей, от заболеваний, передающихся половым путем, как говорится, подростки не застрахованы. Опять же, в силу того, что они об этом мало знают. А тут они читают эти фанфики, они это все проживают, эмоционально борются со своими страхами. Ну, в общем, я считаю, что ничего такого опасного в этом нет. Но для родителей здесь тоже повод задуматься, а можем ли мы поговорить с подростком на темы там, тех же романтических или сексуальных отношений, а рассказывали мы подростку о том, что такое хорошо, что такое плохо, да, что допустимо, что недопустимо, что наша дочь вообще об этом знает. И это повод задуматься, а как я могу аккуратненько, да, эту тему с дочерью своей обсудить. Раз у нее интерес-то есть, да, надо какие-то ответы здесь давать. Поэтому, на мой взгляд, сильно паниковать не стоит, потому что, скорее всего, это определенный этап в жизни такого увлечения. Это преимущественно подростковый возраст. Потом со возрастом интерес может и угаснуть к этим темам.
Честно говоря, не представляю себе ни один фанфик, где бы раскрывалась тема заболеваний, передающихся половым путем и нежелательных беременностей.
Да, безусловно, в фанфиках этого как раз-таки и нет. Но раз интерес к этим темам есть, то родителям стоит задуматься, да, а что мы можем донести до нашей дочери, ну или там до нашего сына на эту тему. Потому что то, как это будет донесено из интернета, да, мы не знаем. А, скорее всего, действительно, там не будет рассказано правил безопасности. Но это задача родителей – удовлетворить интерес ребенка, такой исследовательский, познавательный, и не забыть про правила безопасности. Потому что первая реакция родителей – это, конечно же, осуждение, что ты такое пишешь, что ты такое читаешь, откуда ты все это знаешь. Ну и тема становится такой запретной, которую нельзя обсуждать, страшно о ней говорить. Вот я говорю об этом прежде всего, да, что такая реакция, она, ну, скорее испортит отношения. А наоборот, надо поговорить с ребенком, с подростком вот о правилах безопасности. Сделать акцент именно на этом. Потому что интерес, он есть. Он, в общем-то, наверное, неизбежен для подростков в силу полового созревания, но безопасность никто не отменял, и на этом надо делать акцент.
Спасибо большое. А я напомню, мы беседовали с Ксенией Дубровиной, семейным психологом, арт-терапевтом, ДПДГ-терапевтом.
Интервью на радио «Спутник».